5. Жену капитан Ван Фрассен нашел возле четвертого корпуса. Здесь размещались кафедры двух факультетов – иерологии, науки о социальной иерархии, и этнодицеи, науки о правах народов. «Символично», – подумал капитан, вспомнив разговор с охранником. «Дважды символично, если приплюсовать еще и разговор с адмиралом». «Ладно, отложим символы до лучших времен». Он шагнул вперед, вынимая из-за спины букет астр, приготовленный заранее, и задохнулся от горькой нежности. Полчаса назад начался дождь. Анна-Мария, раскрыв силовой зонтик, стояла возле клумбы с ноготками, шалфеем и махровым гравилатом. Флюоресцирующий купол работал в поясном режиме. К ногам графини подтекали робкие струйки, облизывая каблучки туфель. Клумба напоминала тлеющее пепелище, оставшаяся на месте родного дома. Анна-Мария ван Фрассен — погорелицу, которой негде укрыться от ливня. «Печаль в коконе», — подумал капитан. «Что вылупится?» «Эй, брат, да ты поэт. Нельзя, чтобы об этом пронюхал дядя Фриц. Поэтов в Академии Генерального штаба едят без хлеба». «Извини», — он нырнул под зонтик. «Задержался». Силовое поле, среагировав на тепло человеческого тела, расширило защитный объем на двоих и вновь замерцало. «Нет тебе прощения», — с вялой улыбкой ответила Анна-Мария. «Ты пришел на 7 минут раньше. Ты врешь, чтобы сделать мне приятное. Ничего нет лучше виноватого мужа», — согласного каяться. Приняв букет, она зарылась в острый лицом. «Со мной связывался дядя Фриц. Я зачислен в академию, но пока это секрет». «Тоже мне секрет. Дядя Фриц болтлив, как сорока. Я знала это утром».
«И не сказала мне? Первой?»
«Я что, самоубийца? Дядя Фриц предупредил, что болтушек он пускает на плазму для бортовых батарей флагмана «Отчаянный».
«Есть такой флагман?»
«Наверное, есть. Если болтушки еще не завоевали человечество, должен быть». Мимо пробежала стайка аспирантов. Здороваясь с графиней, они тщетно пытались напустить на себя серьезный, приличествующий истинным кавалерам вид. Девицы зашушукались, обсуждая мужские стати капитана. «Гордись!» Анна-Мария сделалась копией адмирала Рейнеке, только без командного баса. «Ты кумир. Девчонки просто диву даются. Старая корга оторвала такого муженька. Каждая юбка рассчитывает увести тебя лунной ночью».
«Ты не старая».
«Разумеется. И не корга. Когда я действительно состарюсь, я буду королевой этносоциологии и стану трезвонить на всех углах, какая я в сущности молоденькая». Она вздохнула. «На самом деле я очень боюсь старости, Тео. И знаешь, что еще, Тео? Я боюсь ее».
Он не понял. «Кого?»
«Нашу дочь. Я очень боюсь нашу дочь».
С минуту, если не больше, Ван Фрассен не знал, что ответить.
«Вот и молчи». Анна-Мария сменила одну улыбку на другую, вялую на измученную. Как ни странно, лицо графини помолодело. Капитан почувствовал себя опытным, пожилым опекуном, успокаивающим юную воспитанницу. «Они все поздравляют меня, Тео. На перегонки, на перебой. Коллеги, студенты, деканы. Ректор и тот отметился. Вы родили кусок золота, — говорят они, — и начинают расспрашивать. А глазки-то горят, слюньки-то текут, словно они подсматривают в замочную скважину».
«Спрашивают? О чем?»
«О Регине. Как она вела себя раньше? Была ли особенной? Не замечала ли я за ней чего-нибудь этакого? В чем проявляется ее талант? Знаю ли я, каков процент телепатов в отношении к населению Ойкумены? Понимаю ли я, какое это счастье? Да, — отвечаю я, — понимаю. А они все спрашивают, спрашивают. Да, — киваю я. Да, я родила кусок золота. Золото давным-давно перестало быть материалом ценности. Но какое это имеет значение? Я родила живой кусок золота, Тео.